Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Каждый понедельник в одно и то же время в светлые студии светлого радио, радио «Вера», встречаются двое. Один из них неофит, это я, меня зовут Александр Ананьев, а второй — опытный человек, который знает, как правильно и, самое главное, понятно ответить на его многочисленные вопросы. Сегодня на мои вопросы решил ответить протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
И вы знаете, друзья, это человек, который способен простыми словами ответить на очень сложные вопросы, а это, как известно, редкий и бесценный дар. Тем более, что сегодня мы будем говорить, как выясняется, о чем-то очень сложном. А родилась эта тема у меня? По сути, очень просто. Я столкнулся с тем, что абсолютно не понимаю, отец Вячеслав, притчу о работниках виноградники. Конечно же, вы ее знаете. Эту притчу я не могу понять головой. Напомню, там работники приходили работать в разное время. Один проработал целый день, другой полдня, а третий пришел буквально за час до оплаты. И тем не менее хозяин каждому дал по динарию, по одной и той же сумме. И это представляется как очень правильный поступок, глубокий и правильный. Я же нахожу это глубоко несправедливым. Сегодня мы будем говорить о справедливости. И начать хочется с того, как вы, отец Вячеслав, мы вернемся к этой притче обязательно, я хочу о ней поговорить в конце. А начать хочу с того, что такое справедливость, на ваш взгляд.
Да, согласен, что это вопрос такой...
Не банально. Ну, начнем с простого. Справедливость ведь это хорошо. Мы все хотим справедливого к себе отношения. Мы хотим по справедливости, чтобы решались какие-то вопросы в нашей жизни. Мы хотим справедливого отношения к нашим детям, к себе справедливого отношения.
Справедливость это хорошо. И вот именно потому, что справедливость это хорошо, я бы хотел сразу сделать только одну ремарку. Когда вы сказали, что я знаю ответы на все вопросы, то я думаю, что в этих ваших словах есть доля несправедливости.
Вот, потому это что... мое субъективное мнение. Да. Я оставляю за собой право на свои ошибки.
Я не знаю, конечно же, ответов на все вопросы. И более того, я убежден, что даже те ответы, которые, как мне представляются, мне открыты, то, что я правда знаю, я вполне допускаю, что они не единственно верные и уж точно не... такие совершенные, да. И в моей жизни было очень часто, когда какие-то вещи, о которых я думал, размышлял и где-то встречал у более мудрых и опытных людей какие-то ответы, они позволяли мне корректировать вот эти свои, так сказать, это совершенно нормально. Вот, мне кажется, мы ясно должны понимать, что то, о чем мы говорим, вот эта сфера жизни, духовной жизни, это не арифметика, где будут в арифметике, там, да, там 2×2 = 4, и, в общем-то, вариантов
тут нет. Кстати, это еще не доказано.
Ну, нет, значит, в арифметике доказано. То есть вот той системы координат, которую мы выбираем для описания каких-то вещей, там могут быть четкие совершенно понятия, законы. Вот, и эвклидовая геометрия, она не допускает. Другой даже, она не единственная геометрия. Бывает и другая математика, да? Вот, и возвращаясь к справедливости, я бы сказал так, что сложность нашего размышления над этим понятием, несомненно, очень важным для жизни человека, состоит именно в том, что наши представления о справедливости могут очень сильно меняться. И в этом смысле справедливость очень тесно связана с теми представлениями, нормами, социальными, культурами, которые существуют, сказать, на той момент у той или иной группы людей. И это могут быть разные нормы и представления. И то, что мы считаем для себя справедливыми в другом контексте, в другой культуре, в другом историческом каком-то периоде, так сказать, будет несправедливо.
Вот вам, наверное, будет любопытно. Я просто пошел и нашел отправную точку для нашего разговора, открыл толковый словарь, чтобы посмотреть, так как же определяется справедливость там тем же самым Ожеговым. Справедливость есть беспристрастное, справедливое отношение к чему-либо, плюс соответствие человеческих отношений, законов, порядков и тому подобное морально-этическим, правовым и прочим нормам и требованиям. То есть...
Очень, знаете, такое...
Обтекаемо?
Ну да, масло масляное. Справедливость и справедливые отношения. Значит, уже это очень странно для, так сказать, энциклопедического словаря, так сказать, такое определение. И соответствие нормам и каким-то нравственным требованиям, вот то, что я услышал, да, вот я про это говорю, просто другое дело, что нормы могут быть разные. Там, в исламской культуре совершенно нормальным и, значит, справедливым считается иметь трех или четырех жен. Вот. А в нашей культуре, так сказать, мы скажем, да, что-то не так. У нас другая в этом смысле, так сказать, норма или мораль. Я помню совершенно удивительный фильм «Легенда о Нараяме», если вы помните, такой японский фильм, где рассказывается о средневековой Японии и вот эти как бы племена, которые, так сказать, там вот, так сказать, жили, у них был такой обычай, который они считали совершенно справедливым. Если человек достигает определенного возраста, то есть пожилой человек, дабы он не обременял свою жизнь, потому что он же не может сам себе обеспечивать, о нем нужно заботиться, своих детей, то вот эти дети относили этих своих уже престарелых родителей на эту гору, значит, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, там их оставляли, не погибали. Это считалось вот справедливым, да? А спартанцы считали справедливым бросать в пропасть горы детей, которые родились с увечьями, вот, потому что для их общества такого военизировано так, ну, да, так сказать, в общем, это было совершенно немыслимо, чтобы вот, так сказать, была такая обуза в виде этих детей, которые не готовы встать в строй, взять в руки оружие и так далее. Так что, вот смотрите, это очень важная тема, потому что если вы обратите внимание на Евангелие и на ту притчу, о которой мы, конечно же, поговорим, которую вы уже назвали, но не только на ту притчу. Этих мест в Евангелии очень много. Вот хотя бы притча, которая читалась буквально на днях в наших храмах, притча о мытаре и фарисее. Ведь заканчивается эта притча совершенно несправедливым, как бы, ну, вот таким приговором, да, так сказать, выводом из всего этого. Вот зашли два человека помолиться в храм. Один был благочестив, праведен, и он делал даже больше того, что должен был делать. Вот. И зашел-то со словами благодарности за то, что вот, так сказать, так у него все хорошо, что он потрудился. Вот. Он был уверен, что он заслуживает того места, на котором он сейчас стоит, той встречи, которой ему предстоит. Он стоял с высоко поднятой головой перед лицом своего Бога, потому что он много сделал для того, чтобы эта встреча случилась. И другой человек, который жил, ну да, недостойно, жил позорной жизнью, и то, что он вообще переступил порог храма, уже может показаться странным, да, потому что таким здесь не место. Храм – это место встречи с Богом. Ну, Бог не может же встретиться с таким человеком.
Это было бы несправедливо.
Это было бы несправедливо. И он это понимает. И он никогда там не проходит вперед, он падает на колени, он бьет себя в грудь и говорит только эти слова: «Господи, буди милостив мне, грешнику». И Господь говорит: «Сей последний ушел домой более оправдан, чем первый». Да? Мы можем размышлять, почему, так сказать, он так это говорит. Но на первый, вот, так сказать, взгляд, первое ощущение, говорит: ну как, ну несправедливо.
Возмущение рождается.
Несправедливо. А что говорить о том человеке, или, скажем, той истории, которая так важна для понимания вообще Евангелия, то есть это радостные вести вообще нашего того учения, которое Христос принес людям. Я имею в виду историю с бандитом, которого мы называем благоразумный разбойник. А когда мы так уже как бы его обзываем, у нас что такое в сознании? Ну, благоразумный, мы даже как бы немножко и вторую-то часть этой фразы, так сказать, уже где-то теряем. Разбойник. Он благоразумный. Но это человек, который был разбойником, то есть в буквальном смысле этого слова бандитом, и, скорее всего, он проливал кровь, убивал, грабил. Мы не знаем, может быть, мятежником. Ну, в общем, так сказать, вот таким тоже дурным человеком. И он оказывается приговорен к страшной казни и оказывается на кресте рядом со Христом. И вот происходит совершенно удивительно. Происходит то, что мы можем, как же, ну, совершенно несправедливо, потому что вот он всего лишь произносит несколько слов. «Господи, помяни меня во царстве своем». И Господь им говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть первый человек, который вошел в этот рай, в это место присутствия Бога, это был тот бандит, который буквально за, не то что даже там работник 11 часа, а в последнюю минуту своей жизни что-то такое осознал, и что-то произошло с ним, и Господь открыл ему эту дверь.
Я сейчас осознаю, что и притча о блудном сыне, это тоже, в принципе, конечно, притча, отвергающая ту справедливость, конечно, которой мы привыкли думать.
Конечно, и тот старший брат, который никуда никогда не уходил, который всегда был в доме отца своего, и не просто был в доме отца своего, а трудился, он был справедливо возмещен, возмущен этой несправедливостью, потому что тот все промотал, вернул, и его не просто приняли, сказали: ну ладно, что делать, ну иди вот здесь вот там в сарайчике, будешь там жить как-то, и, или там хорошо, раз ты так вот, сказать, поступил, ну что ж, вот будешь 10 лет там, сказать, опять же, на задах и пахать у меня там. Нет, ему вернули все то, что он как бы растратил, да, и перстень на руку, и одежды вот новые, и пир был уготован, и тельца, так сказать, закололи. И это, ну, это правда жуткая несправедливость. Но это, эти истории, все, которые мы вспомнили, а это не единственные, они говорят нам что-то такое важное о нашем Боге. Понимаете? Что мы просто по-другому понять не можем. Если мы вот этого не поймем, если мы пройдем мимо этого, то я боюсь, что мы просто мимо Бога пройдем, мимо Христа. Мы его, в общем-то, не узнаем.
Итак, в этих притчах, в Евангелии, получается, Бог говорит не о справедливости. Правда ли я понимаю, что он отрицает справедливость как таковую? Он говорит, что это не важно.
Нет. Я думаю, что мы так... Мы так не можем думать. Смотрите, о чем здесь идет речь. Я постараюсь как-то найти вот те слова для того, чтобы, как вы сказали, эти непростые вещи как-то просто объяснить. Просто есть понятие, которое находится немножко в разных плоскостях. Справедливость имеет отношение к социуму. И это очень важное понятие, без которой вот социум, как некое сообщество людей, существовать не может. Справедливость очень важна, например, для государства. Аврелий Августин, блаженный Августин, говорил, что если государство и власть, там, правители не придерживаются принципа справедливости, то они ничем не отличаются от шайки разбойников. То есть это вот такой очень важный принцип, который необходим совершенно для жизни людей друг с другом. В каком-то смысле мы можем здесь уподобить справедливость закону. Вот это некий закон. Закон, который, еще раз повторяю, в разных обществах может быть по-разному. Но то, как понимать, вот люди как бы понимают, они договариваются, что вот это справедливо, нам нужно этого придерживаться, вот так вот по закону. Но смотрите, есть что-то, что находится как бы в другом, вот в другой плоскости, в другой системе координат. Вот в Евангелии есть такой парадокс, который нам может броситься в глаза. Господь говорит: ни одна йота в законе не будет, так сказать, нарушена мной. Я пришел не отменить закон, но его исполнить. Слово «исполнить» имеет несколько смыслов. Не только как бы сделать то, что полагается по закону, но вот в таком древнеславянском смысле этого слова «исполнение», то есть наполнение, полнота. Вот закон – это что-то, что вот в этой плоскости. Но для того, чтобы была полнота, нужно вот эту вертикаль. И исполнение закона, с чем становится исполнение закона? А становится благодатью. Мы иногда встречаемся с этим противопоставлением. Закон и благодать. Вот закон был там, а вот теперь пришла благодать. Но благодать и есть исполнение закона. И в этом смысле я бы мог сказать, что справедливость, необходимые совершенно условия жизни людей, но не полные. Есть что-то выше справедливости. И что это такое? Ну, да, это любовь. Любовь – это исполнение справедливости. Она не противоречит справедливости. Она встраивает справедливость вот в ту полноту, глубину жизни, которой должен жить человек.
У меня есть ощущение, что есть две разные справедливости. Справедливость, которую мы придумали, и истинная справедливость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, я выступаю в роли неофита, и сегодня о том, что такое справедливость и как, самое главное, осуществить ее в жизни, мы беседуем с моим дорогим гостем, настоятелем храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Почему, отец Вячеслав, я сказал, что вот я сейчас осознал, есть две разных справедливости, и, возможно, в русском языке это ошибка, что есть одно слово для обозначения двух справедливостей. Та справедливость, о которой вы говорите, исполнением которой является любовь, это одна справедливость. А по сути, что такое та справедливость, к которой мы привыкли? Это категория правосудности. Собственно, это то, о чем вы
закон
говорили.
Закон.
Но той правосудности, которая требует не любви, но наказание. Наказание согрешившего. И неужели, в частности, и об этой справедливости не говорит Господь? Ведь, по сути, неисполнение закона справедливости, исполнение приводит к любви, а неисполнение к наказанию.
Я думаю, что мы вполне можем рассуждать в таких категориях, потому что, да, очевидно, Священное Писание нам дает пищу для вот этого.
Да,
вот у апостола Иоанна Богослова, я просто вспоминаю, есть такое определение греха. Он говорит, что грех – это беззаконие. Вот, собственно, вот несправедливость, да, когда ты делаешь нечто, нарушая вот эти принципы закона, то ты согрешаешь, то есть промахиваешься, не попадаешь в ту цель, к которой ты предназначен двигаться, идти, расти, взрастать в нее.
У меня есть даже иллюстрация пришла в голову к тому, что справедливость – это правосудность, требующая наказания, с одной стороны. Помните, в Евангелии от Луки есть ярчайшая, очень важная притча о богаче и Лазаре. Там бедняк Лазарь мучается, больной весь в трупьях, у ворот богача просит милостыню, а богач у себя в хоромах наслаждается. А когда они умирают, все становится наоборот. Лазарь попадает в лоно Авраамова, а богач мучается в аду. То есть, другими словами, в этом случае неожиданно совершенно, на мой взгляд, Господь оправдывает социальную справедливость.
Ну, я думаю, что социальная справедливость не нуждается в оправдании. Еще раз повторяю, это то, без чего, собственно, жизнь людей не может существовать. Она превратилась бы в ад. Вот, это невозможно.
Это же наказание получается.
Да, но смотрите, мы можем говорить на этом языке, что это наказание. Вот, хотя я думаю, что эта притча немножко не об этом. Но не будем сейчас туда, так сказать, удаляться. Речь идет об очень важном принципе, который, в общем-то, не исключительно евангельский принцип. Это то, что люди очень рано поняли, мудрые люди, о том, что все, что делает человек, даже все, что он говорит, даже все, что он думает, имеет последствия. Вот это очень важный принцип. Имеет последствия. И, вы знаете, мне нравится выражение такого грузинского философа Мераба Мардашвили, который говорил так: взрослый человек – это тот, который принимает последствия своих поступков. Вот взросление начинает, вот он принимает, что, значит, надо принять. Другое дело, что жизнь устроена таким образом, что эти последствия не обязательно могут вернуться к тебе. И это тоже еще важная, так сказать, такая тема, да? То есть ты бросил камень, он обязательно упадет, но не обязательно на тебя. И здесь же, мне кажется, очень важный момент, который тоже очень ясно выявляет нам уникальность именно Евангелия. Потому что то, о чем мы сейчас говорим, вот про это, про наказание, про последствия, это, правда, общечеловеческое такое представление. Но на самом деле, может быть, наиболее, ну что ли, полно, ясно, это даже выработано в традиции не столько христианской, вообще западной религиозной, сколько восточной религиозной, да, учение о карме, это есть вот именно вот это, да, и оно дает ответы на все вопросы, потому что, ну, вот такая карма. Что, почему со мной сейчас так? Ну, потому что, вот да, ты был раньше таким или в прошлой жизни был таким, а сейчас ты несешь последствия своих поступков, своих выборов, своих слов. Все, все замечательно, замечательно. И как раз Христос приходит в этот мир, мир, который вот так устроен, мир, где есть вот эти последствия. Но он приходит со своей любовью, своей благодатью, и он имеет власть нарушать эти, как бы эту причинно-следственную связь. Собственно, то, что и происходит с разбойником на кресте. Да? По своей жизни он должен был получить, ну уж точно не рай, да? А он получает рай и так далее. И вот это очень важное откровение. Почему все-таки Евангелие называется радостной вестью? Христос не приходит и не говорит: знаете, дорогие, вот, так сказать, вы так вот, кто будет хорошо жить, хорошо, так сказать, вот, получит хорошую, так сказать, хорошую вечность, да, продолжение там, да, плохо, вот и все. Не в том-то и дело, что радостная весть стоит в том, что любой более-менее вменяемый, знающий себя человек, саморефлексирующий, как мы скажем, прекрасно понимает, что он может получить за свою жизнь. Только человек или безмерно гордый, или попросту дурак, простите, глупый, может думать, что он может заслужить чего-то, так сказать, другого. Нет, мы знаем, что мы из себя представляем. И Христос знает, в Евангелии замечательные слова. «Я знаю, что есть человек», — говорит Иисус. «Я знаю, что есть человек». У него нет никаких иллюзий, кто мы. Но именно к нам таким, какие мы есть, к таким, которые заслужили то, что заслужили, приходит Господь для того, чтобы протянуть нам эту свою руку, для того, чтобы отдать нам самого себя, для того, чтобы нам подарить вечность. Вот, вот это и есть вот так, высшая справедливость или любовь. И это, ну, это не нарушение, это не отменяет, так сказать, важности справедливости. Еще раз повторяю, это просто переносит нас в другую систему координат. И вот Евангелие, оно вот, вот в этом, в этой системе написано. И, и это касается очень многих вещей. Там как будто это вот обратная такая перспектива. То, что в наших глазах кажется нам таким важным, ну, так сказать, правильным, там может оказаться совершенно ничтожным. И наоборот.
Когда я был юн и неопытен, я неопытен до сих пор, но уже давно не юн, я считал, знаете как? Я считал, что вот Священное Писание, вот давным-давно, когда люди были темны, несведущие и, по большому счету, дикие, это был свод законов, который приводил к справедливости. «Помогай неимущим, протяни руку помощи тому, кто нуждается». «Не убей, не укради, не солги, не возжелай жены ближнего своего», то есть ведет к справедливости. Сейчас я думаю, вот прав я был тогда или нет? То есть это тот закон, который помогает создать справедливое, здоровое общество.
Ну, смотрите, опять мы возвращаемся к тому, о чем мы так или иначе, нам сегодня приходится об этом говорить. В Евангелии есть несколько уровней. И, собственно, если мы с вами, ну, скажем так, я иногда спрашиваю людей, ну, может быть, невоцерковленных и даже так вот далеких от церкви, но которые, ну, приходится, например, беседы с родителями, которые хотят крестить своих младенцев, детей, у нас проходят такие небольшие беседы перед крещением, да, вот. Это же люди верующие, иначе бы они не пришли, так сказать, и вот какой-то разговор завязывается, и я говорю, ну, хорошо, а какие вы знаете заповеди Христовы? Вот, и ну, люди говорят, ну, да, конечно же, мы знаем, вот, не убей, не укради, значит, не лги, не прелюбодействуй. Кто-то называет там 4, кто-то 5, ну, 10 все никто не может назвать, такого ни разу не слышал. Вот, но так или иначе, речь идет о вот этих заповедях, которые, конечно же, не восходят к Иисусу Христу, потому что Он пришел в мир, где люди жили по этому закону. Это заповеди, которые были Богом дарованы на Синайской горе Моисею за тысячи лет еще, да, до пришествия мира Спасителя. Я говорю, знаете, но Христос этого ничего не говорил. Он не говорил. И они очень удивляются. Это правда удивительно, как нам кажется так, ну, как бы естественно. Вот оно и есть христианство. Помогай, так сказать, не делай ничего дурного, вот. А то, что говорил Христос, опять находится в совсем другой плоскости. Он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Книжники и фарисеи – это те, которые старались серьезно, по-настоящему. Это очень непросто. Каждый может попробовать жить по закону Божию. И Господь говорит о том, что ваша праведность, то есть его учеников, должна превзойти. Что, они должны еще больше молиться, поститься, больше там помогать? Понятно, что речь совсем идет о другом. Речь идет о том, что эти заповеди, вот этот закон, он так или иначе определяет нашу внешнюю жизнь. То есть ты можешь стараться соблюсти вот все эти правила, но при этом внутри остаться тем, кем ты был. А Господь говорит, вот у древних сказано «не убей», а я говорю, всякий, кто уже прогневался на брата своего, согрешил. У древних сказано «не прелюбодействуй», а я говорю, что всякий, кто уже с вожделения посмотрел на другого, уже согрешил. Он говорит о том, что происходит в нашем сердце, потому что это и есть, собственно, сердцевина человека, это и есть самое главное, это и есть то, что может наследовать вечность. И именно здесь мы нуждаемся в главном таком преображении, главном изменении. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, по этим заповедям, собственно, Христовым заповедям, которые главным образом сформулированы в Нагорной проповеди, начиная с заповеди блаженств, мы не можем построить общество. Понимаете? Мы не можем. Это совершенно нереалистично. Когда Лев Толстой, вырвав из этих заповедей хотя бы даже одну, не протився злому, говорит, вот так и нужно жить. Господь говорит, мы не должны не противиться злому, не нужны армии, не нужна полиция. Скажем, не судите, значит, не нужны суды, все-все. Получалась ерунда, фантазия великого человека, которому, может быть, многие поверили, ну, и, так сказать, и все, но это фантазия. Общество не может, так сказать, так жить, потому что обществу, так сказать, нужны вот те законы и те правила, по которым оно должно устроить свою жизнь. И это очень трудно устроить эту жизнь.
Понимаете, насколько это парадоксально?
Ну да, потому что Христос пришел не общество спасти, а человека.
Мы вернемся к этому разговору ровно через минуту, и мне казалось, что чем дальше мы пойдем, тем меньше у меня будет вопросов, но чем дальше мы идем, тем больше вопросов у меня, и тем они острее. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».